Рубрика «Земляки».
Александр Иванович Иванов родился в 1938 году в Белоруссии. Он был пятым ребенком в семье. Когда мальчику было 5 лет, в семью пришла беда. Сначала ушел из жизни отец. В юности он был призван на Первую мировую войну и попал под газовую атаку противника. Вернувшись домой, сильно кашлял, часто болел и в начале 1943 года умер. А в конце 43-го в деревню, где жил Саша, пришли полицаи.
Там как-то заезжали временами. По сути дела, все полицаи. Там 2-3 немца, остальные все свои. Я не знаю, почему нас оставили с сестрами. Вытащили брата, мать. Мать за то, что она была активисткой, ну, перед войной. Брата за то, что ему было 16 лет. За то, что он был связным у партизан. Расстреляли за околицей и не пустили похоронить. Мы не знаем, куда их утащили и вообще, как там что-то. Я с сестрами ушли к партизанам.
Долгое время Саша с сестрами были с партизанами, а потом немцы стали делать облавы. Чтобы не мешать партизанам действовать и не попасть под обстрелы, партизаны отделили стариков, женщин и детей, и они ушли в другие места в лесах. Какое-то время им удавалось скрываться, но при отступлении немцев все были пойманы. А затем пленных погнали через Польшу в Германию.
Вот сравниваешь, как сейчас, увидишь даже своей смертью умершего человека, там все как-то так вот, ну, корежит, а тем более, если убит, и зверски убит. А тогда помню, вот, то ли это детский вот такой воздух, я не знаю, вот через один поселок нас прогоняли, прямо через трубы переступали. Спокойно перешагиваешь его, даже не глядя там, кто лежит, такое отупение, или как назвать, просто это, ну... А когда вели нас, вели по какой-то грязи нас, дороги там эти. Сами на лошадях едут по обе стороны, эти конвои. А нас гонят большой строй. И как только кто-то поскользнулся или стер, подъезжает бабах. И меня особенно паренек так шел, вот, это, ну, и грязь ведь. Раз поскользнулся на корточке, подъезжает в затылок, бах-бах, до сих пор в глазах стоит.
По воспоминаниям Александра Ивановича, их погрузили в машины, затем в товарные поезда и отправили в Восточную Пруссию, где разместили в концлагерь.
Там всех вперемешку. Я попал вместе с сестрами двумя. Одной 15, другой 20 или 21 был. Рядом был концлагерь наших военнопленных. Тут же был лагерь пленных румын. Притом каждый лагерь был огражден двумя рядами колючей проволоки. И потом все эти вместе, три лагеря. Ну и там вот находились, кормили нас раз в день. Проезжало около бараков, у нас 8 или 12 бараков было. Проезжала машина, открывали дверь барака и выбрасывали хлеб прямо на пол. Маргарин и сахарин, помню это. Ну, здесь кто постарше из стариков делили это все, это, ну, чтобы всем было поровну. Вот. Ну, правда, гоняли на обед, а перед тем, как готовить обед, нас, пацанов, всех малышей, направляли на эту базу, значит, которая здесь же находилась, брюква полугнилая, там, мы чистили, потом это все в котел, и вот этим баланды, значит, кормили. Было такое, насколько я запомнил, все это в памяти как-то детское откладывается, здорово. Что мы делали, это вот за этими охранниками, которые там ходили по территории лагеря, подбирали окурки, несли старикам, которые курили там, они отдавали нам свой хлеб. Каждый день, 3 раза в день, утром, в обед и вечером выстраивали. Ну, на предмет, наверное, проверки, кто исчез, не исчез, там, куда исчезать уж нам-то. И приезжало какое-то их начальство, что ли, там, проходило перед нашим строем. И если у кого-то выражение лица ему не понравилось, или рукой в перчатках, или плеткой, не глядя там женщина, мужчина, старик там или кто. И это каждый день. Видели, как содержат наших военнопленных. Там же ограждение все просматривается. Каждый день наших, по сути дела, ребят молодых за ноги вытаскивали из этих бараков, ну, уже трупы. От голода, от ран там. И куда-то вытаскивали, ну, и где-нибудь заливали. А вот что касается румын, они на веселе все время были. Только сорванные погоны. А так, и у них и игра на каких-то там дудочках, и пляски. Кормили их 3 раза в день. Приезжала кухня и раздавали им там. Все эти вот 3 лагеря были окружены двойной проволокой с проходом там и с вышками.
В марте 1945-го наша армия начала наступать, и пленных из-под Кёнигсберга загнали в сам город, где расселили несколько лагерей, надеясь, что наши войска не будут бомбить город, пожалеют своих. Несмотря на все трудности лагерной жизни, Александр Иванович вспоминает, что среди немцев встречались разные люди.
Когда мы выходили с концлагеря, ребята, я говорю, дети под Кёнигсбергом, выходили за территорию, нам разрешали. Там база была одна, овощная, здесь, когда мы выходили, значит, чистить эту группу, там стояли дома, ну, видимо, обслуживающего персонала, охранников и всяких прочих. Так мы все время подбегали, там они располагаются на окнах, эти солдаты немецкие там в окнах там сидят, курят, что-то пьют, там я не знаю. Мы все просили: пан, дай брод, ну, хлеба. Так вот, некоторые просто выходили, немцы, и давали. А некоторые заманят так вот куском хлеба, значит, мы подбегаем, а он какой-нибудь помоями там или что сверху. Ну, я так понял, что и потом сестра подтверждает, что хотели избавиться от нас, вообще расстрелять. У нас 12 бараков. Это человек 300, нам больше. В каждом бараке там, ну, нары были двойные, то или тройные даже. Полно было забито там в каждом бараке. Не менее сотни это человек. И вот вывели всех. Они все разозленные были. Вообще там нас всех вывели со всех бараков, построили. И снимали шматье, открывали там нас шматье. Один барак увели за бугор, там куда-то слышим выстрелы, значит, ну, то есть расстрел. Второй тоже таким же образом, но главное то, что вот как народ. Этих уводят, можно сказать, голыми, ну, не голыми, там, нательными. А остальные все, как могут, подбирают, особенно эти вот мешочки там с провизией, думают, хотя самим уже, вот, может быть, осталось это. Ну, и здесь, наверное, наша разведка там или как уж доложили, что вот такие вещи здесь творятся. А вот получалось так, там какой-то котлован такой вот был большой. С одной стороны лес, там где уже наши наступающие, и с другой там где расположение немцев. И, видимо, разведка доложила, что вот ведется акция. И как налетели наши самолеты бомбить. Правда, не разбирали они там кто, как. Но во всяком случае немцы нас побросали, убежали. Остались мы одни. Кто куда, там через все эти щели, кто тащит там с разбитых магазинов перекусить в такой обстановке, хотя здесь бомбят и прочие наши. И мы тоже какой-то группой, там человек 20, наверное, в том числе сестры мои, я тоже. Какой-то разбитый дом рядом с лагерем. Забежали в подвал, залезли, и вот всю ночь слышали, как идут отступающие эти части немецкие.
А утром советские войска вошли в город.
Как женщины закричат, ну, выглянули там, наши пришли. Мы, значит, это все выскочили, они от нас отталкивают, говорят, мы оборону должны занимать, а вы нам мешаете, а здесь целуются, плачут. И все такие солдаты тоже дерганы, и у каждого ведь горе у самого. Да мне кажется, еще, наверное, впереди-то был штрафбатальоны, наверное, были. Они вообще все такие на взводе. И потом нас разбили по группам, в каждой группе, чтобы женщины, дети и какой-нибудь мужчина, ну, старичок. И стали обводить по этому городок там или поселок, я уж не знаю, обводить. И взведет дом нашу группу, положим. Берите, что хотите. Это у тех, кто не успел из немцев этих удрать. Там фургоны, там их изъяли сразу. А все остальное, мол, берите, что вам нравится, значит, это... Ну, женщины там шмотки никогда не видели, шелков там, узлы там вязали. Ну, я единственное, что помню, схватил, ну, как назвать, мешочек сахара, кусочек. И если кто-то из немцев там, оставшихся, ну, гражданских тоже, начал заикаться, наш солдат прямо бил прикладом, без всяких там миндальничек и прочее.
После освобождения пленных наши солдаты посадили их на немецкие фуры и каждый приставили по автоматчику для сопровождения. Весь апрель добирались до Белоруссии, а под городком Волковыск пришла весть о победе.
Мы остановились сначала там где-то в каких-то дворах, там, я не знаю, там, и буквально через неделю или через там две такой грохот вокруг, везде, все, победа. 9 мая, выбегают все. С автоматами, там с винтом. Все были эти солдаты с оружием. Стрельба. Потом, я не знаю, наверное, всю ночь. Танцы на улицах. Кто во что мог, а то и просто. Да, и целуются, и танцуют, и поют, и вообще. Ну, а в качестве фейерверков там разных красочных. Стрельба. Это сплошная. с автоматом, с пистолетом, ну, в общем, таком духе. Это я запомнил. Ну и запомнил то, что когда дед приемник был в этом же Волковыске, а у нас там, ну, не дворник, а завхоз, колол дрова для утром, что там истопить, готовить пищу, там все. Я запомнил то, что и я, и те, кто тоже был в концлагерях, другие, да, и попали сюда же, дед приемник. Как только услышим, бабахнул, значит, это на полено там колоть. Мы за подушки и бежать. Вот привыкли во время войны, как бомбежка, сразу, значит, хватать, что тебе есть, и куда-нибудь, значит, в нору там куда-нибудь.
Останавливаться в поселках или около не разрешалось, так как часто недобитые формирования немцев просто вырезали всех, кто попадался. Поэтому останавливались на лугах, хотя и там было небезопасно.
А некому, собственно, защитить. Там нападают там вооруженные 3, 5, 10 человек. А там на каждой телеге старичок сидит с женщинами, с углами этих шмоток. Доехали до какого-то места, погрузили нас уже наши в эшелоны. И доехали мы до Западной Белоруссии. Эти узлы у женщин всех потаскают при остановках. Жулье и варье, и так что я со своим сахаром остался. А эти лишили своих узлов. Когда уже доехали до Белоруссии, но я тогда не знал насчет этих всех вещей, там, сталинских времен и прочих. Но нас опять поместили в лагерь, как нам сказали, с целью проверки, кто откуда и как там это. Старшая сестра в этой суматохе, когда нас освобождали, потерялась. Мы только с младшей сестрой, значит, которой было 15 лет, тоже в этом лагере. А сестра заболела тифом. Ее с этого лагеря в больницу, потом я узнал потом, что она в ФЗО. Тогда были такие вот заведения, значит. И медсестра там была, нас обслуживала, значит, она видит, что один сопляк какой-то болтается без никого. Она меня определила в детприемник сначала. Там держат, выясняют, в какой детдом можно определить. И попал в детдом. В детдоме нас тогда воспитатели были не то, что сейчас, положим, с образованием, там, прочее. У нас первое время воспитателями были солдаты разные, дерганные, в смысле того, что контуженные, там все, потому что необходимо было еще защищать. Нападали бандиты на детдом, брали этот склад, разворовывали, избивали этих, поэтому все были воспитатели, контуженные, раненые, бывшие солдаты с войны, сами тоже издерганные, все вооруженные. Я помню, у нас же и свое хозяйство там где-то было, все прополкой занимаемся, как сейчас помню. Выходит директор, ну как, я не знаю, сейчас никто не поверит, это, ну, автомат, пистолет, гранаты за поясом. Вот в таком духе это директор. Потом этих солдат сменили местные женщины, девчонки с культ просветили каких-то училищ после 7 классов, 4 года там, 3 единицы. Остальное вот такое. И уж потом только стали приходить с институтов и прочее. Так вот, от них, ну, чем ожидать было, как отношение? Я единственное помню такие вещи, когда воспитательница, вроде бы не глупая женщина, а чуть что-нибудь такое, так она: «Ах, фашист! В Германии побыл фашист и в таком духе!» Да и мы там в 50-м, мне кажется, году привезли большую партию из Германии, там через красные кресты или там, я не знаю, распознали, что еще в таких-то вот местах, уже в западной очевидной Германии, наши дети были взяты, ну, я не знаю, с целью потом воспитания так, чтобы подчиняться ли фюреру, или там кому-то, значит, не зная ни родины, ничего и все такое. Вот их, помню, завезли большую партию и распределили по детским домам. В самой Гродненской области, область небольшая, было 21 детдом. И вот сидят дома по 10, 20, 15 человек. Так мы-то тоже, хоть и были там, я вот говорю, а привезли их, распределили. И они были так воспитаны, что по-русски не-не, а по-немецки только. И вот кушаем вместе так вот за столами, значит, покушал, шлеп, тарелку и об пол и все. И потом ругаются на воспитательницу, значит. Хотя они-то все виноваты, там, если так разобраться.
За свое послевоенное детство Александр Иванович побывал в 4 детских домах. Потом закончил ремесленное училище в Ленинграде. 5 лет прошли в военно-морском высшем училище, а затем ждала служба на Тихоокеанском флоте. Все это время Александр Иванович искал своих сестер, и они искали его. И только через 11 лет после окончания войны, в 1956 году, они смогли встретиться.
нашел всех сестер. У меня третья была, которая была не захвачена в Германию. В это время то ли училась, то ли не знаю. Вот когда я первый раз приехал, я уже был курсантом. Младшие и старшие, с которыми я был в концлагере, те знали все нормально. А средние, я не знаю, это, наверное, не наш брат. Разденься, мы посмотрим, где-то родинка есть. Я говорю: Гарри, если ты не веришь, так чуть ты... Расстались мы, я был 6 лет, мне в 1944 году, а здесь уже 18, там где-то я буду тут. И говорю: признает Аня, признает Нина. И ты не признаешь, ну елки-палки, ну что ж я буду доказывать? Ну не я, значит, нет. Вот, они были разбросаны после войны тоже. Одна была в коме СССР, ну как-то разбросала их. Вторая в Краснодарском крае, а третья в Беларуси. Ну потом все вместе сошлись, в конце концов.
Сейчас Александр Иванович живет в Раменском. Его мечта, чтобы все люди были здоровы и счастливы. Радуется за искреннюю, целеустремленную и талантливую молодежь. И переживает, когда молодые люди растрачивают свою жизнь попусту.
Ну что хотелось бы, чтобы одной старших уважали, всех этих стариков, которые там были, не были там войной, чтобы меньше пили, и это наркотики, понимаешь, свои наркотики. Ведь у нас в подъездах даже спускались утром в этих пустых ящиках почтовых, шприцы и все. Я так хотел заниматься в свое время пацаном, будучи каким-нибудь видом спорта, музыкой. Не было у нас ничего такого, понимаете? Вот, находясь в детдоме даже, нам привезли несколько балалаек, 2-3 там что-то. Мы, я не знаю, это же ведь такая радость. 2 или 3 велосипеда уже к концу моего, так сказать, пребывания в детдоме привезли. Мы там всем детдомом по очереди, чуть ли не с мордобоем друг друга, чтобы покататься на этом велосипеде. Коньки, помню, это привезли эти только снегурочки, которые сейчас, наверное, никто не знает, что такое за снегурочки эти самые. А так мы на деревяшках катались. А сейчас, казалось бы, ну иди ты, займись штангой, борьбой, гимнастикой, там и будешь выглядеть. А тут петушиться, может толкнуть парень там или что такое, а скажи, подтянуться на турнике, так оно, то есть, ну, на перекладине, 3 раза не подтянется. Я вот до тех пор, пока вот не потерял эту вот ногу, так сказать, не считал себя слабаком. Я занимался и борьбой, и штангой, и зимним купанием, никаких болезней, собственно, не знал ничего. А тут, ну, помимо всей этой дряни, которая преподносится нам и в пище, и в воде, и в воздухе, так все еще сами себе канаем. И мне еще вот не нравится, это уже не в сторону молодежи, а я все время считал, что мужчина в определенном возрасте должен пойти отслужить, защищая свою страну, мать, отца, родину и так далее. И тех, кто это не выполнял, я, не только я думаю, относился к этому очень так плохо. Ну что пожелать? Пожелать хорошего здоровья, так сказать, каждому, кто учится, учебы, кто работает, чтобы у него прогресс был в работе, рост и так далее.
А может, не было войны, и людям все это приснилось. Опустошенная земля, расстрелы и концлагеря, хаты не братские могилы. А может, не было войны, и у отца с рождения шрамы, никто от пули не погиб и не вставал над миром гриб, и не боялась гетто мама. А может, не было войны, и у станков не спали дети, и бабы в гиблых деревнях не задыхались на полях, ложась плечом на стылый ветер. Люди, одним себя мы кормим хлебом, одно на всех дано нам небо, одна земля взрастила нас. Люди, одни у всех у нас тревоги, одни пути, одни дороги, пусть будет сном и мой рассказ. пусть будет сном и мой рассказ. А может, не было войны, не гнали немцев по этапу, и абажур из кожи блеф, а Муссолини дутый лев. В Париже не было гестапо. А может, не было войны, и шмайсер детская игрушка, дневник, залитый кровью ран, был не написан Анной Франк. Берлин не слышал грома пушек. Люди, одним себя мы кормим хлебом, одно на всех дано нам небо, одна земля взрастила нас. Люди, одни у всех у нас тревоги, одни пути, одни дороги, пусть будет сном и мой рассказ. Пусть будет сном и мой рассказ. А может, не было войны, и мир ее себе придумал. Но почему же старики так плачут в мае от тоски? Однажды ночью я подумал, а может, не было войны, и людям все это приснилось.